Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. «Орел. Судьбы защитников Белого дома». Екатеринбург вновь стал похож на Свердловск. Саратов. Стоило ли защищать демократию? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В дни 20-летия августовской революции 1991 года интересно услышать свидетельства людей, которые участвовали в революционных событиях не в столицах, а в провинции. Как произошла смена общественного строя на огромных просторах России и произошла ли она вообще? Об этом расскажут наши региональные корреспонденты. Начинает Елена Годлевская из Орла.
Август 91-го. Мы ставили на подоконник редакции первой в Орле демократической газеты «Орловские вести» радиоприемник с настроенной волной на BBC. Ее почему-то глушили меньше других и таким образом доносили до прохожих информацию о происходящем в Москве. Наша газета поддержала Бориса Ельцина, и ее тотчас расхотели печатать в областной типографии. Главная же газета Орловщины, «Орловская правда», поддержала ГКЧП, но у нее тут же возникли другие проблемы. Уволились сразу 7 журналистов, не согласных с такой позицией. Все в одночасье разделились. Областная власть поддержала путчистов, городская демократию, которую тогда олицетворял президент России. Орловское училище связи, так тогда называлась нынешняя Академия Федеральной службы охраны, была на стороне ГКЧП, а Орловская высшая школа милиции сформировала спецбатальон и с оружием в руках выехала защищать Белый дом. Это был поступок невероятной смелости, вспоминает полковник МВД, профессор истории Олег Федоров.
В то время я служил в Орловской высшей школе милиции, которая была подчинена Министерству внутренних дел Российской Федерации. Я был начальником кафедры, майором, то есть я был рядовым офицером. Приказ, который поступил выехать на защиту Белого дома, поступил от руководства МВД РСФСР. Одновременно поступил приказ от господина Пуга, министра внутренних дел Советского Союза, который запрещал нам выдвигаться в Москву. И руководство приняло решение выехать отдельным батальоном в составе 250, по-моему, человек с оружием в руках на защиту Белого дома и Верховного Совета Российской Федерации. Надо отдать должное тогда полковнику Купостянскому, который возглавлял Орловскую школу милиции, что он честно заявил, никого принуждать к поездке не будет и приказывать тоже. Дело чести выбора каждого офицера. То же самое касалось статьи курсантов. Были попытки нас заблокировать. Такая попытка была предпринята Орловским училищем связи, которое в то время подчинялось КГБ. В дороге мы уже узнали о том, что и руководство, и все мы объявлены вне закона. И были попытки нас перехватить по дороге в Москву. Но мы объехали все посты, и только на въезде в Москву нас пытались задержать, но стволы автоматов из автобусов наших произвели довольно сильное впечатление на тех, кто пытался нас заблокировать. Таким образом, мы достаточно беспрепятственно добрались до Белого дома и приступили к его охране. Дело в том, что кроме внутренней службы безопасности, в Белом доме были только депутаты и журналисты, и вся тяжесть охраны легла именно на нас.
Вы были единственными?
Позже прибыла Брянская школа милиции, но она охраняла Архангельское, а не Белый дом. А структура МВД, там была путаница. Например, московский областной ОМОН перешел на сторону защитников Белого дома. И с внешней стороны периметра помогал обеспечивать безопасность Белого дома. А московский городской ОМОН перешел на сторону МВД Советского Союза, на сторону ПУКа. И там было даже противостояние между силовыми подразделениями одного министерства. Вокруг Белого дома было достаточно много уже народу. Там были импровизированные такие созданные отряды из добровольцев, бывших афганцев, которые несли как бы по периметру обеспечение безопасности Белого дома от танков, которые то направлялись для штурма Белого дома, то останавливались. Ну, естественно, никакой реальной силы они не представляли, поскольку люди все были не вооружены. Да и мы, конечно, не смогли бы защитить Белый дом, если бы бронетехника въехала в эти стеклянные огромные окна. Тем не менее, выполняли свою задачу. И все дни путча мы ждали штурма.
Позже Олега Федорова наградят за участие в защите Белого дома нагрудным знаком МВД за отличную службу в МВД. Начальник школы милиции Владимир Капустянский получит от Ельцина именное оружие, станет генералом и возглавит Орловское управление внутренних дел. А потом наберет силу бывший третий секретарь ЦК КПСС Егор Строев. став вторым человеком в стране после президента, председателем Совета Федерации, и уберет Капустянского, фактически объявив его персоной нон-грата для Орловской области. И тот около 15 лет будет вынужден жить вдали от семьи и работать в другом регионе.
Наибольшую ошибку допустил Ельцин, когда он не отстранил КПСС от власти реально. Я вот находился в здании Верховного Совета, когда там Горбачев, это было 24 августа, пытался убедить Ельцина не подписывать указ о приостановлении деятельности КПСС. И демонстративно Ельцин подписал этот указ, Горбачев психанул, ушел с трибуны, ушел из зала. Шла борьба за власть. Когда Ельцин со словами «подписано» положил ручку, зал Верховного Совета грохнул от аплодисмента. Я думал, что балконы рухнут, над которыми сидели журналисты. Через два года этих самых депутатов в этом самом Белом доме Ельцин будет расстреливать из танков.
Я спросила Олега Федорова, не сожалеет ли он о своем поступке 20-летней давности.
Надежды тех демократов, которые рождали новое общество, новую страну, они, наверное, во многом не оправдались. Увы, я думаю, что то, что они предполагали увидеть в перспективе развития страны, не сбылось, или, во всяком случае, не сбылось на 80-90%. Мы, может, сегодня недооцениваем то, что произошло. Мы стали все-таки открытой страной, рухнул железный занавес, мы можем теперь выезжать за границу, мы можем относительно пользоваться свободой слова. Мы стали более свободными с одной стороны, а с другой стороны мы стали заложниками совершенно новой ситуации, когда в основу жизнедеятельности государства положен принцип дикого капитализма – деньги решают все. Пользу наибольшую извлекли те люди, которые или не участвовали в этих событиях, или имели возможность что-нибудь хапнуть, украсть и остаться на своих должностях. Ну, если посмотреть, например, на состав того же руководства Орловской области, по сути дела, те же фамилии, которые руководили областью при власти КПСС, остались у власти и при новой, так называемой, демократической.
Сегодня Олег Федоров продолжает преподавать историю, получает небольшую полковничью пенсию и не считает себя, как в 91-м, свободным человеком.
Свободным человеком в современной России можно быть только состоятельным человеком. То есть сегодня монетизировано в нашей стране все. Свободным человеком может быть тот, у кого толстый кошелек. Я не имею такой возможности. Свободен ли я более чем тогда в этом плане? Думаю, что нет.
Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Нынешняя Россия – это поздний Советский Союз, так сказал один из участников демократического движения начала 90-х годов в Екатеринбурге. Почему? Ответ в репортаже Екатерины Петровой.
События трех августовских дней застали Свердловскую область, как и другие российские регионы, врасплох. Депутаты горсовета Свердловска были в отпуске, а высшая областная власть заняла выжидательную позицию. К тому времени во власти уже было довольно много людей, разделявших демократические взгляды. Именно они проявляли активность, собирали из отпусков своих коллег, устраивали митинги и работали с предприятиями. Бывший депутат Свердловского областного совета, один из лидеров местного отделения демократического выбора, Александр Заборов и его коллеги наладили связь с Борисом Ельциным.
Никто не кинулся поддерживать ГКЧП. Самая вершина власти, они просто выжидали в течение суток примерно. А то, что назывались демократы, там я в том числе, мы развивали бурную деятельность, там пробивались на телевидение, принимали факсы с указами Бориса Николаевича и их распространяли. Попытались организовать забастовку, и 21 числа уже несколько заводов действительно реально встало. Митинг был организован 21 числа. Большой очень митинг. Он был прямо на площади. Ну и получалось так, что это было одновременно. Одновременно шла сессия областного совета, и одновременно шел митинг на площади.
Во время этой сессии на фоне 100-тысячного митинга свердловские власти официально поддержали Ельцина. А 23 августа Александр Заборов с коллегами по демократическому выбору лично опечатывал обком КПСС в Свердловске. По его словам, властные структуры тогда покинули буквально единицы, те люди, которые открыто выступили против Бориса Ельцина. А что касается коммунистов, то они фактически в одну ночь оказались вне закона. Как, например, Анатолий Котюх, первый секретарь горкома КПСС Богдановича, небольшого городка неподалеку от Екатеринбурга. 19 августа он поддержал ГКЧП.
Было ощущение такое, что ребята там подрастерялись. Все было же в руках. Армия в руках, милиция в руках, комитет госбезопасности. Можно было же это как-то приостановить все. Мы, по-моему, слишком расслабились. Думали, что навечно коммунистическая партия тут у власти, и ничто не сможет помешать.
Котюх до сих пор остается коммунистом, членом КПРФ и считает, что за последние 20 лет в России стало хуже. Усугубляется социальное расслоение, жить в небольших городах и деревнях, по его словам, стало сложнее. Критикует нынешнюю ситуацию и бывший депутат городского совета Свердловска и экс-активист демократического выбора Борис Макаранец. Правда, по его словам, мы как раз вернулись к тому худшему, что было в СССР. Макаранец в дни путча был в Москве, но вернулся в Свердловск по рекомендации соратников Геннадия Бурбулиса и сразу начал собирать своих коллег по горсовету. Одним из первых решений горсовета было возвращение Свердловску название Екатеринбург.
Быстренько сделали соответствующее постановление, вытащили его на совет, пока все было тепло после путча, и, в общем-то, удалось принять решение, город получил новое название. Так вот, я думаю, что зря я это делал. Нынешнему городу наименование Свердловск, наверное, подходит больше. К сожалению, никакой демократизации, в общем-то, не последовало. Власть в городе, так же, как и в стране, принадлежит по-прежнему все той же, фактически той же партхозноменклатуре. Ну, а поскольку нынешняя Россия – это маленький Советский Союз, поздний Советский Союз, то зачем же менять название? Это сменили ярлык, не изменив содержание.
Ну а поколение молодых екатеринбургских политиков, не принимавших участие в событиях 91 года, воспринимают их как национальное достижение. По словам депутата городской думы, лидера регионального отделения Парнаса Леонида Волкова, не нужно напрямую связывать победу над путчистами и ту ситуацию, которая сложилась 20 лет спустя.
Это день, который для меня стоит в одном ряду еще с двумя датами. С 9 мая 45-го и с 12 апреля 61-го. Это день полного безоговорочного национального единства. Это моменты, которые для страны, для народа очень важны, когда все люди исполнились радости, эйфории, лучших надежд на будущее и так далее. Другой вопрос, что из этого получилось? За эти 20 лет мы совершили маятниковый путь назад, пришли мы туда, откуда ушли, практически в полном объеме, а где-то даже и похуже. Это не есть причинно-следственная связь с событиями августа 91 года.
Добавлю, что в Екатеринбурге в честь 20-летия победы над ГКЧП проходят выставки, дискуссии и круглые столы. 19 августа коммунисты провели митинг, они призывали вспомнить достижения СССР и критиковали нынешний режим. Впрочем, большого ажиотажа ни выставки, ни митинг в Екатеринбурге не вызвали. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Анализируя происходящее, саратовские демократы констатируют, что в России сегодня идет реставрация тоталитаризма, рассказывает Ольга Бакуткина.
20 лет назад, на следующий день после путча, газета городского совета «Саратов» вышла с обращением Бориса Ельцина к народу и редакционной статьей, призывающей отстаивать принципы свободы и демократии. Газету печатали в типографии ночью, пряча первую полосу от дежурного мастера. Тираж превысил обычный минимум в 5 раз. С утра свежий номер лежал во всех киосках. Добровольцы разносили его по домам, опуская в почтовые ящики. Раздавали прохожим на улицах. В те дни 32-летний редактор газеты «Саратов» Борис Плохотенко отчетливо представлял будущее своей страны.
Я шел из редакции часов 9 вечера домой по проспекту. Видел под ногами много грязи, скудный набор товаров в ветряных магазинах. Взял голову в небо и знал, что мы на новом верном пути, мы все это изменим, перестроим. Россия будет другая, богатая, с развитой экономикой, не коммунистической. Люди будут жить в демократическом обществе, свободном, открытом, где будут уважаться права других людей. И мы обязательно наведем здесь порядок. Это будет чистый, красивый город.
Участвовать в строительстве будущего, правда, не такого, каким представлял его Борис Плохотенко, газете «Саратов» суждено было без ее первого редактора. Советы ликвидировали. Газета «Саратов» перешла в ведение областного правительства. Борис Плохотенко ушел из газеты, затем из журналистики, уехал с семьей из страны. Сейчас, говоря о начале 90-х, он вспоминает фразу, произнесенную после путча с трибуны, о том, что поколение его ровесников послужило поленьями в паровозной топке эпохи. Борису Плохотенко ближе ассоциации с чеховским «Вишневым садом».
Мы, как я себя ощущал в начале 90-х, мы были теми дедами, плодами трудов которых будут любоваться внуки, правнуки, потомки спустя 40, 50, 60 лет в новой, переустроенной России. И я до сих пор убежден, что нужно сажать сад. Не нужно бороться с кем-то за что-то. Нужно жить в эту минуту, жить по законам, которые нам даны свыше, соответствовать вот этим требованиям предназначению человека. Тогда мы сможем избежать вот того, к чему может привести подход паровозный. Ведь вспомните советскую переделку известной революционной песни «Наш паровоз вперед летит в неведомую даль, иного нет у нас пути, чего немножко жаль». Мне показалось, что все-таки Россия оказалась на паровозе, кто-то в его топке. И, возможно, поэтому сегодня происходит то, что происходит.
Работавший в дни путча в газете «Саратов» Александр Свешников вспоминает об августе 91-го как о периоде романтизма.
На то время, конечно, романтический настроен преобладал. Для меня лично это был колосс на глиняных ногах, который нужно было вот просто толкнуть, и он развалится окончательно. По крайней мере, вот в эти дни ощущения страха никакого не было.
Сегодня Александр Свешников – главный редактор газеты «Богатей». Небогатый, но независимый, упрямо отстаивающий демократические ценности. И хотя он называет себя историческим оптимистом, поддерживая теорию цикличности истории, взгляд его на ближайшее будущее оптимистичным назвать трудно.
Настроение сменилось, честно говоря, ощущением, что будет все хуже и хуже, но какой-то пройдет исторический отрезок времени, и, видимо, какие-то вещи просто повторятся.
Как трагедия или как фарс?
Фарс уже был. Фарс, может быть, даже происходит сейчас. Народ по-прежнему безмолвствует, им достаточно хлеба и зрелищ, лиши их хлеба. Вот как было в конце 80-х годов, когда могут какие-то серьезные вещи произойти. А пока я, например, считаю, что происходит самая настоящая реставрация тоталитаризма, того, с чем мы, не боюсь этого слова, боролись, с чем боролись, и опять, похоже, напоролись.
Независимый эколог Ольга Пицунова, председатель Ассоциации партнерства для развития и сокоординатор Союза «Гражданское действие», 18 августа 1991 года вернулась в Саратов из Запорожья. Там проводилась полуторамесячная эколого-анархистская акция с требованием закрыть коксохимический цех в центре города. Вредное производство под давлением общественности было закрыто. А победители, узнав о событиях в Москве, 19 августа отправились на баррикады защищать демократию. Сейчас Ольга Пицунова уверена, что они участвовали не в защите демократических ценностей, а в передере власти. Но если вернуться в те годы, поступило бы так же.
Я считаю, что нам, тем, кто прожил это время, нам повезло. Современной молодежи им не повезло. Они видят всю гадость того, что происходит сейчас, и не видели того времени, которое давало нам разные возможности. Просто мы эти возможности не использовали. Вариантов развития событий было множество разных. Мы выбрали наихудшие из них.
Что может изменить в сложившихся условиях работы общественной организации?
Мы занимаемся тем, что мы пытаемся научить людей быть свободными, чувствовать себя свободными, знать, что у них есть права, защищать эти права, знать, что они ответственны за то, как они живут и как будут жить их дети. По сути, я как была анархисткой, так и осталась. Я считаю, что каждый человек ответственен сам за себя.
Три участника событий августа 91-го года. С разными судьбами, разной оценкой происходящего. Они едины в одном. 20 лет назад каждым был сделан единственно правильный выбор. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Брянские казаки со скандалом вышли из Брянского регионального отдела Общероссийского народного фронта. Газета «Брянск.ру» приводит заявление казачьего атамана, думавшего, что, цитирую, «идея создания Общероссийского народного фронта, предложенного Путиным, в том, чтобы узнать, чего хочет народ, дать возможность людям высказаться и быть услышанным. В Брянской области эта идея подверглась полной профанации, а праймерис проводился бездарно. О какой демократии может идти речь, если даже представители нашей организации, входящие в ОНФ, не были допущены на площадке праймерис, чтобы высказать свое мнение. Конец цитаты. Брянск.ру.
дальнегорские депутаты-коммунисты массово перешли в «Единую Россию». Агентство «Примамедиа» из Владивостока сообщило, что перебежчики-коммунисты объясняют, они подвергаются большому давлению со стороны исполнительной власти и не имеют возможности принимать решения в интересах народа, которому давали обещания. Соратники же уверены, перебежчики соблазнились щедрым предложением властей. По другой версии, у бывшего лидера коммунистов Дальнегорска начались сложности с собственным бизнесом. Заметившие его проблемы крывая администрация, видимо, пообещала прекратить суды, пишет агентство «Примамедиа». Врачи отказываются работать в призывных комиссиях. Калининград.ру объясняет, что на время призыва врачи открепляются от поликлиник, а потом не могут рассчитывать на доплаты за выполнение новых стандартов, предусмотренные программой модернизации здравоохранения. Вернувшиеся после командировок в призывные комиссии врачи не получили доплаты за май, июнь и июль, и теперь категорически отказываются от подобных командировок, сообщает Калининград.ру. Жители пострадавшего от взрывов башкирского села Урман подают в суд на Министерство обороны. Новостной портал «Сусанин» сообщает, что пока три семьи требуют компенсировать затраты на ремонт. Жители, чьи дома сгорели дотла, уже получили ключи от нового жилья, а тем, чьи жилища устояли, но получили какие-то повреждения, с последствиями приходится бороться собственными усилиями. Самостоятельно отремонтировавшие свое имущество посчитали ущерб, и еще несколько семей готовы также подать иски в суд, уточняет портал «Сусанин». Легким Ростова грозит погибель. Дон Ньюс, ростовское агентство новостей, сообщает, что университетский ботанический сад собирается пустить под жилую застройку. Площадь сада более 160 гектаров. Это особо охраняемая и водоохранная территория, перепрофилирование которой противоречит 33-му федеральному закону, уточняет Дон Ньюс. Амурские дольщики с целью привлечения внимания к своим проблемам устраивают автопробег, сообщает агентство Data. От имени 300 дольщиков ООО «Россия» около 20 человек начнут акцию воскресным утром. После пробега они намерены присоединиться к народному ополчению КПРФ. Свое обещание присоединиться к коммунистам дольщики объясняют тем, что только депутаты КПРФ всегда были готовы обсуждать их проблемы, тогда как депутаты «Единой России», которые представляют собой большинство в местном законодательном собрании, их упорно игнорируют. Пишет агентство Data.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В России в эти дни отмечают 20-летие попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 года. Вчера в Москве у Дома правительства собрались участники его обороны в дни путча. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл в Россию, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. В программе поездки посещения Ким Чен Иром ряда регионов Дальнего Востока и Сибири запланирована его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа в ответ на нападение палестинских боевиков на израильтян в четверг у города Эйлат. Тогда погибли 8 человек. Правительство Египта решило отозвать посла из Израиля в знак протеста против гибели 5 сотрудников египетской полиции на границе двух стран в ходе операции израильских военных. ООН и США резко осудили вчерашний теракт в пакистанской мечети, унесший жизни 48 человек. Взрыв осуществил смертник-подросток, пока никто не взял на себя ответственности за теракты в городе Джамрут. Местные власти предполагают, что взрыв могли организовать талибы, которые враждуют с одним из племен. Не менее 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате новых столкновений демонстрантов с правительственными силами. В Ливии повстанцы с двух сторон развивают наступление на столицу Триполи. Сообщается о боях в районе городов Эс-Завия к западу и Злитон к востоку от Триполи. США и Ирак еще не пришли к согласию относительно того, будут ли американские военные инструкторы проводить обучение и тренировку иракских войск. Такое заявление сделал в пятницу представитель иракского правительства. США разочарованы решением Беларуси не участвовать более в совместных проектах по утилизации уранового сырья, оставшегося в стране с советских времен. МИД Беларуси объявил о прекращении сотрудничества с Вашингтоном.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Барнаул. Жизнь через 20 лет после революции. Астрахань. Президент узнал о нуждах рыбаков. Самара. Захват телевидения не состоялся. Ростов-на-Дону. Мы вернулись в Советский Союз. Через 20 лет после августовской революции 1991 года, которая, казалось, приведет к победе демократии, в России фактически вновь установилась однопартийная политическая система. Каковы ее особенности, рассказывает алтайский журналист, политолог Константин Емешин. С ним беседует наш корреспондент Олег Купчинский.
На Алтае стоит жаркое политическое лето. Уходят в отставку избранные мэры городов, отменяются сами выборы. Одновременно партия власти укрепляет свои ряды. Об особенностях алтайской политической кухни мы беседуем с Константином Емешиным, руководителем гражданской ассамблеи Алтайского края, политологом, редактором независимой газеты «Жизнь Алтая». Константин Николаевич, что показали итоги праймериз «Единой России» и «Народного фронта»?
Эти праймериз, естественно, показали, что оглушительный успех губернатора. Ну, раз кто организовывал, выборщики губернатора избрали. Вторая была задача, поставленная из Москвы. Там было четко поставлено вот, по господину Неверову, ну, исполняющий обязанности генерального секретаря «Единой России». Поэтому эта задача была выполнена, он как бы на втором месте. Ну, а третий вопрос. А кто будет все именно финансировать эту избирательную кампанию? И нашли, что есть у нас одна фирма, имеющая российские амбиции. Она на федеральных каналах идет бесконечно реклама, и валары. Поэтому, естественно, они сказали, что мы профинансируем все это дело. Ну и они получили третье место в этом как бы праймарисе. Дальше из Москвы была еще задача, как бы поставлена рекомендация. Это вот генералы ФСБ и действующего депутата Свердлова из Петербурга, который. Но там получилось немножко смешно. Значит, аппарат это дело упустил, и на первых площадках праймарис и тот, и другой провалились куда-то там в третью десятку. И поэтому мне было смешно, как этого генерала лично губернатор ходил, там везде представлял, вытягивали. Ну, губернатора чуть-чуть, ну, их как бы втянули, там можно десятка, в десятку. А потом там нету настоящих практически публичных политиков. И поэтому у нас просто качество Думы будет на порядок ниже. Ну, а может быть, это и надо, может быть, это и специально как бы делать. Ну, в общем, с праймерсом «Единая Россия» себе как бы заработала некие головные боли.
Последние недели Барнаул буквально заполонили листовки и газеты от имени «Справедливой России». Там предлагается выселять неплательщиков, сообщать правоохранительные органы о тех, кто не платит за квартиру, и другие жесткие меры. Эсеры говорят, что это фальшивка в интересах «Единой России». Представители партии власти, естественно, отказываются. Что вы думаете, кому это выгодно?
Как политтехнолог я могу в целом оценить, что любой ценой нужно дискредитировать сам институт выборов, чтобы у людей возникла брезгливость, путаница, неразбериха, чтобы они не пошли на выборы. А известно, чем меньше будет ярко, тем больше шансов, что «Единая Россия» сможет набрать, наверное, больше процентов.
Барнаул вошел в число городов, где убрали плакаты партии «Правое дело». Как вы думаете, кому здесь помешал Михаил Прохоров?
И здесь есть мощная, авторитарная, вот эта тупая вертикаль власти. И поэтому любой чиновник, сидящий там, возьмите нашу городскую администрацию, да, есть задача 65%, или тот же губернатор, или там вице-губернатор, стоит задача, и все.
Вообще, Константин Николаевич, фальсификации на выборах можно выявить?
Это предельно просто. Достаточно трех наблюдателей, то есть они сидят и палочками отмечают. Один прошел, проголосовал. Урный, видишь, я сколько раз организовал. И вот эта численность проголосовавших избирателей, это очень легко отслеживаемый показатель. И тот, который не сложно фальсифицировать. Но я хотел бы обратить внимание, что фальсификация уже началась. Она началась с момента, когда на 1 июля должны подать число избирателей. Официально опубликовать и сказать, что у нас в Алтайском крае, в Барнауле, вот столько-то избирателей. И если не будет явки, то когда будет 15% явка, скажут, что это за выборы. Поэтому власти сегодня выгодно уменьшить число избирателей, тогда у нас будет там 20% явки там и так далее. То есть это появление вот этих так называемых дополнительных списков, потом еще кто-то придет, его запишут, а общая численность не подскочит, она как бы была и так далее. Поэтому она уже сейчас идет.
Но, может быть, вертикаль власти укрепляется такими темпами, чтобы лучше решать проблемы людей?
Буквально сегодня утром самый комичный случай, который я хочу в газете опубликовать, что у нас нет власти сегодня. На поселке Борзовая Заимка стоит высоковольтная линия, и там начал клониться на дом столб. Давайте, житель выясняет в прошлом году, чей это столб, а горэлектросеть. Горэлектросеть говорит, нет, это сданное в аренду идет к кирпичному заводу. Иди к кирпичному заводу. Те приезжают другие, они приходят ко мне на прием, как граждане гражданской ассамблеи. Я, естественно, обращаюсь к главе центрального района. Выехали, все там разобрались, будет сделано. Никто ничего не делает. И ничего не движется. Я тогда этому товарищу говорю, ну, давай сходи на прием к губернатору. Он пришел на прием, говорит, ну, это дело поставили на контроль. Это уже 2 месяца это прошло, как по губернатору. Столб падает и падает. Вы что ждете, когда он упадет, а он высоковольтный, 6 киловольт, нападет на дом. Вы что делаете-то? Житель же сам не может 6-киловольтный столб заниматься там или еще что-то. Прошло уже 1 месяц, как житель бьется. И все спрашивается, зачем вся эта вертикаль, если элементарный столб не могут поставить. А власть-то вся эта зачем? Они говорят, а мы ничего не можем. Все.
С алтайским политологом Константином Емешиным беседовал наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Если в нынешней России хочешь добиться защиты своих прав, то лучший способ не прибегать к закону, а как делалось со времен Ивана Грозного, обратиться к самому главному начальнику. Так и сделали астраханские рыболовы, обратившиеся к президенту России Медведеву. О неформальной встрече у котелка «Сухой» мне рассказал астраханский журналист Олег Сарана. Олег, чья идея была собрать вместе чиновников, бизнесменов и рыболовов-любителей? Как вы думаете, что стало причиной этой встречи?
Во-первых, мы встречались с президентом без чиновников в неформальной обстановке за ушицей на посту рыбоохраны. Совещание с чиновниками прошло уже позже. Инициатива, ну, я думаю, губернатора и администрации президента, потому что тот закон, который сейчас висит на обсуждении, он рыбаков не устраивает. И мы это пытаемся со всех трибун об этом заявлять. 26-го должно пройти в Астрахани совещание по поводу вот этого нового законопроекта и закона о любительском спортивном рыболовстве с участием федеральных чиновников.
Олег, ну интересно, вроде же чиновники очень серьезно давят во всех средствах массовой информации. У многих рыболовов сложилось впечатление, что уже все давно решено. А тут возникает ситуация, что идет внутри какая-то борьба.
Вы когда говорите про чиновников, которые оказывают давление, это чиновники Росрыболовства. Во главе с крайним. В этом я с вами согласен. Они используют все ресурсы, и административные, и финансовые, чтобы протолкнуть свою точку зрения. Потому что есть определенная группа лиц, которые заинтересованы в том, чтобы закон остался как прежде или вышел в новой редакции, который не устраивает рыбаков. Главный камень преткновения – это РПУ или рыболовные участки. Как я сказал, Дмитрий Анатольевич, неприкрытые, завуалированные формы приватизации российских водоемов.
Кто же заинтересован, чтобы чиновники не победили? Почему вдруг возникла именно такая ситуация, когда президент говорит другие какие-то вещи?
Вы знаете, я человек маленький, я не могу сказать, кто там в чем заинтересован, но, наверное, выборы не последнюю роль здесь играют.
К другой теме. Олег, правда ли, что вы предложили фишкарту с годовым взносом в 500 рублей?
Сегодня вышла пресса, центральная, я имею в виду, и мне уже звонят с Москвы и говорят такие вещи, которых я не говорил. Я сказал буквально следующее. Дмитрий Анатольевич, я сейчас не могу говорить за всех рыбаков, но по моему мнению, если 25 миллионов рыбаков крайне сидел рядом, и он сказал, что да, есть такая цифра 25 миллионов, раз в год заплатят 500 рублей, то мы соберем 12,5 миллиардов. Никакие арендаторы рыбпромысловых участков такие деньги в год казне принести не могут. И если мы будем уверены, что эти деньги пойдут на воспроизводство и на рыбохозяйственные нужды, я думаю, особого протеста этого у рыбаков не вызовет. И самое главное, только при условии полной отмены РПУ. Я еще раз подчеркиваю, я сказал свое личное мнение. По Астраханской области я могу сказать, что самые парковые с точки зрения любительской рыбалки места уже отданы под РПУ. Хороших мест они остались, но их не так много. И я думаю, что если пройдет новая редакция закона, их совсем не останется. Река — это такая штука, где-то хорошо рыба ловится в каком-то месте, где-то просто неинтересно с точки зрения любительского рыболовства. Интересные места практически все, я думаю, уйдут под рыбпромысловые участки. Желающих очень много прихватить ресурс и качать с него деньги. Ведь речь идет о том, что люди взяли участки на 20 лет не в аренду, они выиграли конкурс, да, они заплатили какие-то деньги, там от 50 до миллиона рублей, разные суммы. И в течение 20 лет они будут снимать ренту с него. Договор о передаче РПУ в пользование, он коррупционен по сути. Человек, который взял этот участок, может хорошо вести свой бизнес только в случае теплых отношений с контролирующими органами. Вы же понимаете, что если у меня хорошие отношения с контролирующими органами, значит, у меня все будет вать-вать. А если поменяется начальник, я с ним поругаюсь, этот договор легко очень расторгнут.
Понятно, у нас самые богатые люди – это контролеры.
Это да. И они очень часто меняются, кстати. Вот, по крайней мере, у нас в Астраханской области подразделение Росрыболовства за последние 3 года поменялось 7 начальников.
Олег, и последний вопрос. Какой-то особенный интерес у президента вы заметили при разговоре вот на эти темы?
В начале разговора я понял, что президент вообще не в теме. Я считаю, моя задача была просто привлечь внимание к проблеме. Мне кажется, мне это удалось. Первый, кто мне предложил в этом участвовать, это был губернатор Астраханской области. Он сказал: собери рыбаков, я собрал рыбаков. Это были реальные рыбаки, которые с нами ездят на рыбалку. Никаких подстав, ничего не было. Губернатор прекрасно знает мою позицию. И он знал, что я эту позицию не поменяю даже в присутствии президента. Я говорил все, что реально думаю. Единственное, что он попросил просто заострить внимание на проблемах выделения средств на дно углубления мелиорации рыбоходных каналов. Я, кстати, с этим вопросом полностью согласен, потому что прекрасно помню, как в Советском Союзе работали земснаряды на Волге. Вот сейчас 140 участков уже в Астраханской области разыграно, их выиграло 50 баз. А их у нас почти 600. И эти базы получили конкурентное преимущество, потому что клиенты других баз должны будут платить деньги за то, что они приезжают на участки тех баз, которые выиграли эти участки. Они получают доминирующее положение на рынке, а турпродукт их конкурента, который база находится рядом, но который не выиграл участки, становится дороже. Каким образом это может развивать туристический бизнес?
То есть идет передел и Волги, и бизнеса?
Конечно, конечно.
На мои вопросы отвечал один из учредителей новой общественной организации «Союз рыболовов России» астраханский журналист Олег Сарана. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Программу завершат еще 2 репортажа, посвященные 20-летию августовской революции 91 года. Это репортажи из Самары и Ростова-на-Дону. Начинает Сергей Хазов.
Как прожила Самара 3 дня августа 91-го? Активным участником самарского диссидентского движения был в ту пору предприниматель, а сегодня известный писатель-историк Марк Солонин.
19 августа утром разбудил телефонный звонок покойный Владимир Ильич Белоусов, участник демократического движения. Говорит: включай радио. Зачем включать радио? У нас переворот. 10-11 утра я приехал в горсовет. Организационный центр был именно там. Заправляли там Михаил Кожухов и Юрий Шишелов, 2 депутата горсовета. Было еще человек 5-6. Мне поручили написать текст листовки об обращение. Это было утро 19-го, но вообще еще ничего не знали, кроме того, что было сообщено в официальном сообщении ГКЧП. Там же прямо написал листовочку. И вот когда мы ее уже, эту листовочку, написали и на каком-то ремингтоне начали ее печатать, уже пришли сообщения из Москвы о том, что в Москве существует некий очаг сопротивления, возглавляемый президентом Российской Федерации Ельциным. Мы озадачили всех наших друзей-предпринимателей, то есть люди, у которых в офисе был ксерокс. И мы довольно быстро наксерили толстые стопки этих листовок обращений, наших и ельцинских. После чего в своей разбитой копейке с экипажем 4 человека я ездил по городу, и мы раздавали и клеили эти самые листовки. Посредине дня 19-го, не помню как, но я оказался вместе с Сан Санычем Соколовым, это тогдашний редактор «Волжского комсомольца» и депутат съезда народных депутатов 90-го года, такой был предпарламент. Мы с ним приехали на телецентр и начали пытаться захватить телецентр вдвоем. Внизу был мальчик-солдат, срочник, по-моему, вообще без оружия, а при нем был начальник, командир, капитан или майор, максимум с пистолетом. Но нам не дали захватить телецентр.
Правозащитник Владимир Семенов в дни путча был депутатом Самарского городского совета.
Отчетливо помню сообщение о ГКЧП в горсовете. Происходит заседание президиума горсовета, но почему-то депутаты туда не заходят, потому что их не пускают. Но почему они не пользуются своим правом присутствия на всех заседаниях, в том числе и на закрытых президиума, я не понял. Преодолевая сопротивление сотрудников аппарата, которые говорили мне о том, что, мол, нельзя, там закрытые заседания, я, тем не менее, зашел в комнату, где происходило заседание президиума. Разговор прервался тут же, и мне Титов, председатель городского совета, стал выговаривать, что, мол, я должен покинуть комнату, так как заседание закрыто. Я ему свои законные права напомнил. Тут подключились еще ряд присутствующих для того, чтобы меня удалить из комнаты, но это не удалось. Тогда они ушли в кабинет к Титову уже в служебный, и там закрылись. Туда уже я не успел пройти. Депутаты Самарского горсовета, это членов демократической группы, предлагали Титову созвать сессию, определить наши отношения к событиям, но 19-го Титов никакого решения не принял. После того, как события эти прошли, в сентябре у нас сессия была. И вот на этой сессии, когда я спросил Титова, почему 19-го он отказался созывать сессию, он ответил, потому что 19-го мы еще не знали, кто одержит верх и как одержит верх.
Вспоминает работавший тогда учителем истории Валерий Павлюкевич.
Первый день вообще никаких акций протеста не было. Были на дачах, на пляже. В городе вообще людей было достаточно немного. На второй день, уже понедельник, люди уже начали собираться. Пошли сначала стихийные митинги, потом был очень большой митинг у Белого дома в защиту Российской Федерации, в защиту законно избранного президента. Люди прекрасно помнили, что буквально 2 месяца до этого здесь был Ельцин, поэтому реакция была весьма отрицательной к действиям ГКЧП. Депутаты горсовета, они начали печатать листовки в поддержку Ельцина. Даже практически милиции на улицах не было заметно. Власти на местах были абсолютно парализованы и не предпринимали никаких действий. Действия предпринимал в основном это командующий военным округом генерал Макашов. По его распоряжению несколько бронемашин ездили по городу, создавали, в общем, какой-то ажиотаж. Были также военные, направленные в редакции газет. Люди, конечно, ожидали каких-то репрессий, но, к счастью, они не наступили. Слушали не только «Свободу», слушали и BBC, и «Голос Америки». Глушилки не работали.
Вспоминают историки Андрей и Ирина Демидова.
Просто люди перепугались, все попрятались. Тишина, город как будто вымер. В общем-то, не было ни милиции, ни войск, ни населения. Все боялись уже между собой разговаривать.
Нам было интересно посмотреть на реакцию простых людей. Потому что, когда я работала в нашем государственном архиве, и я смотрела конкретно, как самарцы реагировали на Октябрьский переворот 1917 года. Меня удивило одинаковое отношение. В общем-то, никто как бы ничего не видел, не знал или прятался. Что будет дальше, никто ничего не знал.
Что сбылось и что не сбылось после августа 1991-го? Владимир Семенов.
Еще неизвестно, что победило. Если бы те события произошли уже сейчас, если бы, грубо говоря, тогда я обладал теми знаниями о последующих событиях, которые произошли в стране после того, как утвердились у власти так называемые победители Ельцин и его окружение, этих победителей сейчас я бы уже не поддержал.
Марк Солонин.
Я, безусловно, оцениваю все произошедшее в эти 20 лет как полное и безоговорочное поражение, можно сказать, разгром демократических сил, демократического движения в нашей стране. Слава Богу, хоть капитуляцию не подписывали.
Андрей и Ирина Демидова.
У многих, конечно, были тогда иллюзии, что падет коммунизм, наконец-то страна вздохнет свободно. Но оказалось все гораздо хуже. Российский народ ищет сам себе хозяина. Вот это его тайна.
К сожалению, мы участвовали с самого начала в демократическом движении. Не было единства среди демократов. Его и не было, и нет. И я так думаю, к сожалению, не будет.
Валерий Павлюкевич.
После расстрела Белого дома было ощущение, что все завоевания, все свободы, которые были добыты в 91 году, они были растоптаны, и это стыд. Это действительно позор России. 91 год – это победа, а 93 год – это победа, которая была украдена у народа.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу репортаж из Ростова-на-Дону. У микрофона Олег Бакунин.
В августе 1991 года на Дону в существовавших на тот момент органах власти произошел, можно сказать, раскол. Областной совет народных депутатов во главе с бывшим вторым секретарем обкома КПСС Леонидом Иванченко поддержал Янаева с его соратниками и даже создал нечто наподобие местного ГКЧП. А вот руководство городского совета, возглавляемого бывшим первым секретарем пролетарского райкома партии Владимиром Чубом, 19 и 20 августа внешне никак не реагировало на происходящее в стране события. Ни за, ни против. Чуб появился на публике только 21 числа на митинге, на котором было торжественно объявлено об аресте членов ГКЧП. О событиях 20-летней давности вспоминает руководитель общественной правозащитной организации «Путь к праву», бывший советский политзаключенный Витольд Абанькин. Он был в эти дни как раз в Москве.
Рано утром 19 часов 6 утра я проснулся от того, что гостиница «Россия» дрожала. А я жил на 11 этаже. И я просто не понял, что происходит. Вышел в коридор, пошел к окну. Это окно выходило на китайский проезд. Посмотрел вниз и увидел, как по китайскому проезду идут танки. Колонна танков друг за другом. Я тогда вернулся в номер, позвонил Глебу Якунину. Сказал: Глеб, ты знаешь, что танки возле гостиницы «Россия»? Он говорит: да переворот! Давай к Моссовету дергай, мол, я сейчас туда приду. А Якунин был депутатом Верховного Совета. Мы быстро собрались, вышли из гостиницы, и уже на Кузнецком мосту стоял танк. Тогда мы пошли к Моссовету. Возле Моссовета стояла колонна бронетранспортеров, прямо впритык они стояли. А возле Моссовета ничего такого особенного не происходило. Вот это бронетранспортеры, улыбаются солдаты, гвоздики, девушки красивые. И мы решили идти тогда к Верховному Совету. И мы вот так группой пошли, нас было 5 человек. Пришли, там вообще никого не было. Это было примерно где-то 8 утра. Вообще никого не было возле Верховного Совета. Ни души, никаких баррикад, ничего не было. И мы стояли и думали, а что ж нам делать? И тут вдруг увидели черную «Волгу». Расстояние до «Волги» было примерно 50 метров. И смотрим, из «Волги» выходит Ельцин. И сразу на него направили обе камеры, это видео и кино. И он нам помахал рукой, вот так еще, жест такой сделал. И вошел в Белый дом. Он был один с водителем, ни охраны, никого. Мы были просто поражены, что если переворот, то почему Ельцин один? То есть все как-то было удивительно, непонятно.
Ростовчанка Валентина Толмачева и сегодня активно участвующая в общественной и политической жизни региона также хорошо помнит те жаркие и в прямом и переносном смыслах августовские дни 1991 года.
Рано утром 19 августа мне и моему мужу Геннадию Эскину позвонил Александр Клименту, депутат горсовета, и сказал о том, что похоже, что в стране случился государственный переворот. Муж сразу ушел в горсовет. Почему именно туда? Потому что значительная часть депутатов городского совета были люди, избранные на последних выборах уже избирателями. Я осталась дома. Первое, чем я занялась, это я спрятала документы Демократической партии России, областной организации. Размножали листовки с указами Ельцина. Распространяли по городу, клеили их. Ребята, вот в частности, вот Эдуард Мухин, вот он сейчас в Парнасе стоит, потом еще был Кононенко Сергей из ДПР. Они с мегафоном ходили по центру города и рассказывали о том, что происходит в Москве, что происходит в Питере, потому что, ну, полная неизвестность была по телевизору, кроме лебедей танцующих и повтора бесконечного пресс-конференции ГКЧП, ничего не было, информации никакой не было.
После победы демократических сил в столице правозащитник Витольд Абанькин поспешил вернуться домой, на Дон.
Понимаете, я вернулся в Ростов из Москвы, где все кипело и бурлило. Это был революционный настрой, можно сказать. И я приезжаю в Ростов, а здесь тишь, гладь и Божья благодать. Местные демократы чего-то ждали, выступать они боялись. Я вообще-то не вращался, да, вот во властных структурах, я не общался с чиновниками. Но вот Ростов представлял собой сонное болото. Вот все. И это меня так поразило. Я тогда подумал, что, наверное, вот так и во всей России. Никто ничего, полусонное царство, а демократы ждут, а что с Москвы, а что в Москве.
По мнению Абанькина, в регионе приходу к власти почти на 20 лет бывшего партийного и советского функционера способствовали в том числе и лидеры местных демократических организаций.
Ну, это все сделали местные демократы. Китенко, Эскин и же с ними. Они проголосовали за Чуба. Почему? Было несколько кандидатур. Я не помню уже, кто был еще, да? Но они проголосовали за своего, который не поддержал ГКЧП. Вот все. Они проголосовали за него не безвозмездно. Чуб дал Китенко угол от Чехова и Садовой, большущее помещение под офис. Вот откуда растут ноги. Фактически они продались. Китенко стал депутатом Госдумы, а Мелина с ним тоже. И так было по всей России, понимаете, так было по всей стране. И все. И вот такие чубы по всей России взяли власть в свои руки снова. И снова мы попали под КПСС.
На вопрос, доводилось ли ей или ее соратникам встречаться в те дни с кем-либо из людей, вскоре оказавшихся у власти, Валентина Толмачева отвечает прямо.
Нет. Нет, единственное, что одним из сопредседателей Дем России был Александр Куликов, который потом был приглашен в администрацию области на должность начальника отдела кадров. Но сами понимаете, что эта должность, он ничего не решал. Он был просто клерком. Нет, никого. Скажем так, что на улицах я их не видела. Среди народа этих людей я не видела. Среди тех, кто зачитывал указы и обращения Ельцина, я и тех, кто потом оказался у власти, этих людей я не видела, нет.
Представители Донской демократической общественности, участники событий августа 91-го, последний раз вместе собирались в 2001-м, 10 лет назад. Не планируется подобная встреча и в этом году. Судя по всему, незачем. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.